Была темная грозовая ночь. Карета с оборванными постромками проломила хлипкую ограду и покатилась в пропасть. Она даже не успела удариться о скальный выступ, а просто врезалась в русло высохшей реки далеко внизу, на дне ущелья, и разлетелась на куски. Из каретных фонарей выплеснулось масло, загорелось, и послышался второй взрыв. Из останков кареты, поскольку даже у трагедии есть обязательная программа, выкатилось горящее колесо. Сьюзен больше всего удивило то, что она ничего не почувствовала. Она складывала в уме печальные мысли, потому что в такой ситуации мыслям положено быть печальными. Она знала, кто ехал в этой карете, но все это уже случилось. Она не могла ничего сделать, чтобы предотвратить случившееся, потому что если бы она его предотвратила, оно бы не произошло. А ведь она сама была здесь и наблюдала, как оно происходит. Значит, она его не предотвратила, значит, оно случилось. Логика этого рассуждения падала ей на душу, как тяжеленные свинцовые блоки. Может, есть во Вселенной место, где этого не случилось? Карету занесло в другую сторону. Камень удачно подвернулся под колесо, или возница вспомнил, что скоро будет опасный поворот. Но все другие возможные исходы могут существовать только при условии, что существует этот исход. Это знание не принадлежало Сьюзен. Оно шло из гораздо более древнего источника. Иногда единственное, что можно сделать, — это быть рядом. Она въехала на Бинки в укромное затененное место у горной дороги и стала ждать. Через минуту-другую послышался стук камней, и по почти отвесной тропе, ведущей со дна ущелья, на дорогу поднялся всадник. Бинки зафыркал. В парапсихологии нет термина, который обозначал бы неспокойное чувство, возникающее в присутствии самого себя. Сьюзен смотрела, как смерть спешился, и встал, опираясь на косу, глядя в глубину ущелья на речное русло. Сьюзен подумала, но ведь он мог бы что-нибудь сделать. «Разве нет?»
Высокая фигура выпрямилась, но не обернулась. «Да, я мог бы что-нибудь сделать».
«Как? Откуда вы знаете, что я здесь?»
Смерть раздраженно махнул рукой.
«Я тебя помню. А теперь пойми, твои родители знали, что все должно идти своим чередом. Все обязательно должно случиться хотя бы где-нибудь. Ты думаешь, мы с ними не говорили об этом? Но я не умею даровать жизнь. Я могу дать только продление, заморозить во времени. Жизнь могут даровать только люди, а твои родители хотели быть людьми, они не хотели быть бессмертными. Не знаю, утешит ли тебя, что они погибли мгновенно. Мгновенно.
— Я должна спросить, — подумала Сьюзен. — Должна это сказать, иначе я сама не человек. Я могла бы вернуться в прошлое и спасти их.
Лишь слабая дрожь в голосе намекала, что это вопрос. — Спасти? Для чего? Вернуть к жизни, у которой уже кончился завод? Есть вещи, которые кончаются. Мне это известно. Иногда я думал иначе, но если долг ничего не значит, то что я такое? Закон должен исполняться.
Он забрался в седло, так и не взглянув на Сьюзен, пришпорил Бинки и удалился по воздуху над пропастью.
Позади извозчичьего двора на улице Федры стоял сток сена. Он на мгновение как бы взбух, и внутри кто-то приглушенно выругался. Через долю секунды из элеватора рядом со скотопригонным двором раздался кашель, а затем гораздо более цветистое ругательство. Почти сразу после этого гнилые доски пола в старой бакалейной лавке на короткой улице словно взорвались. Обломки полетели вверх, а очередное ругательство ударилось о мешок муки и отскочило.
«Кретинская крыса!»
— рявкнул Альберт, выковыривая пальцем зерно из уха.
— Пи! — Да уж, наверное. Какого я размера, по-твоему?
Он стряхнул с пиджака сена и муку и подошел к окну.
— Ага. В таком случае давай проследуем в залатанный барабан.
Песок в кармане Альберта возобновил движение из будущего в прошлое. Гибискус Дунельм решил закрыть заведение на часок. Закрывать было несложно. Сначала он и остальной персонал собирали всю посуду, которая не разбилась. Это много времени не занимало. Потом они без особой надежды на успех искали оружие, которое можно было бы перепродать за приличные деньги, а также обшаривали карманы клиентов, которые не возражали, поскольку были пьяны, мертвы или то и другое сразу. Затем мебель сдвигалась в сторону, а все остальное выметалось через заднюю дверь прямо на широкие бурые просторы реки Анг, где образовывала кучу и постепенно погружалась на дно. И, наконец, гибискус закрывал большую переднюю дверь и задвигал на ней засов. Но в этот раз дверь почему-то не закрывалась. Он посмотрел вниз. В дверь кто-то вставил ботинок.
— Мы закрылись, — сказал гибискус.
— Нет, не закрылись, — ответили ему. Дверь, заскрежетав, открылась снова, и в заведение вошел Альберт.
— Вы видели этого человека?
— он сунул Дунельму под нос прямоугольную картонку. Это было чудовищное нарушение этикета, учитывая профессию Дунельма. Если бы он рассказывал, кого видел, его бы давно уже не было в живых. Дунельм мог подавать напитки посетителям всю ночь и не заметить ни одного человеческого лица.
— Никогда в жизни его не видел, — сказал он машинально, даже не взглянув на карточку. — Вы должны мне помочь. — Иначе случится нечто ужасное, — сказал Альберт. — Вали отсюда!
Альберт легнул дверь, и она закрылась у него за спиной.
— Я вас предупредил, — сказал он.
Смерть крыс, сидящий у него на плече, подозрительно принюхался. Через долю секунды подбородок гибискуса с силой уперся в столешницу.
— Послушайте, я знаю, что он здесь был.
Альберт даже не запыхался.
— Здесь все бывают. Рано или поздно. Посмотрите еще раз. Это карта корову,
невнятно произнес гибискус.
Карта смерть. Именно. Он тут нарисован верхом на белом коне. Его ни с кем не перепутаешь. Только когда он сюда приходил, он, надо думать, выглядел совсем не так. Позвольте.
Хозяин заведения тщетно пытался вырваться из железной хватки Альберта.
Вы хотите, чтобы я вам сказал, не приходил ли сюда кто-то, выглядевший совсем не так? Он был странный. Страннее большинства посетителей.
Альберт на секунду задумался.
И он должен был выпить очень много. Насколько я его знаю, он всегда много пьет. Мы в Анкмарпорке, знаете ли?
Не наглейте, а то я рассержусь.
То есть сейчас вы не сердиты?
Нет, только слегка раздражен.
Но вы можете проверить, каков я, когда сержусь. Один такой приходил пару дней назад. Не помню точно, как выглядел. Ага, это был он. Выпил все, что у меня было, пожаловался на автомат нашествия варваров и, в конце концов, отрубился. А потом... Что? Не помню. Мы его просто выкинули. Из черного хода? Да.
Но ваш черный ход открывается прямо на реку.
Ну, обычно люди успевают очухаться раньше, чем потонут. Пи! Он что-нибудь говорил?
Альберт был слишком занят допросом и не обратил внимания.
Кажется, что-то насчет того, что он все помнит. Он сказал, что даже когда пьет, все равно не забывает. Распространялся про дверные ручки и волосатый солнечный свет. Волосатый солнечный свет? Что такое?
Гибискус вдруг понял, что его больше не держит. Он выждал секунду-другую и очень осторожно повернул голову. За спиной у него никого не было. Он очень осторожно нагнулся, чтобы посмотреть под столами. Альберт вышел на улицу, озаренную лучами восходящего солнца. Он порылся по карманам и достал коробочку. Открыл, посмотрел на жизнетаймер и захлопнул крышку.
— Ладно, — сказал он. — Что дальше? — Пи! — Что?
И тут его оглушили ударом по голове. Убить его не хотели. Тимо Лентяйнин из гильдии воров знал, что бывает с ворами, которые убивают своих клиентов. К ним являются представители гильдии наемных убийц и проводят краткую беседу. Если совсем точно, эта беседа состоит из одного слова — «прощай». Тимо хотел лишь оглушить старика, чтобы обчистить его. Он не ожидал услышать звук, который раздался, когда тело упало на землю. Что-то вроде звона разбитого стекла, но с неприятными обертонами, которые продолжали отдаваться эхом у Тима в ушах, хотя давно уже должны были затихнуть. С тела кто-то прыгнул на Тима и вцепился ему в лицо. Две скелетных лапки схватили вора за уши, костлявое рыльце дернулось вперед и сильно треснуло его по лбу. Тиму завизжал и спасся бегством. Смерть крыс упал на землю и бегом вернулся к Альберту. Похлопал его по щекам, яростно пнул пару раз, от безысходности укусил за нос. Потом схватил за воротник и попытался вытащить из канавы, но тут снова послышался предостерегающий звон стекла. Глазницы в отчаянии обратились на запертую переднюю дверь барабана, окостеневшие усики ощетинились. Через секунду гибискус открыл дверь, хотя бы для того, чтобы прекратился громоподобный стук.
— Я же сказал, что мы...
Что-то проскочило у него под ногами, задержалось на миг, чтобы укусить его за лодыжку, и молнией метнулось к двери черного хода, по пути тщательно обнюхивая половицы.